Глава 1. Хорошая все-таки штука. Гугловские карты, особенно наложенные на снимки из космоса. За месяц после возвращения оттуда я просмотрел весь свой путь в 41-м. Многое, конечно, изменилось. Например, на месте наплавного моста через Дон сейчас высится над водой современный железобетонный. Тень от него на снимке позволяет прикинуть высоту. И от огневых позиций батареи ничего не осталось. Всю местность занимают распаханные поля и выросшие в последнее время дома, то ли дачного поселка, то ли садоводства. Но многое, очень многое осталось. Мосты вот, железнодорожные, на прежнем месте, ни на метр не сдвинулись. Карту Московской области к югу от МКАД я рассматривал особенно тщательно. К счастью, лесов в ближнем Подмосковье осталось не так много. Поэтому в течение 3 минут я нашел дорогу между двумя деревнями, пересеченную лесной просекой. Правда, никакого объекта в лесу и ведущей к нему грунтовки я на спутниковом снимке не увидел. Но это мало меня смутило. Части, в которой я проходил срочную, тоже ни на одном снимке нет. А там объект площадь на 2 порядка большую занимает. Да и строений побольше будет. Не то что дом и гараж, затерянные среди деревьев. Короче, надо поехать и проверить на месте. Вот и поехал. Как только выдалась пара свободных дней. Осталось только решить, что делать дальше. Взять базу штурмом и открыть межвременные закрома. Ой-ой-ой.
Ты где права купил, козел?
Еле успел нажать на тормоз, избегая столкновения с фокусом, внезапно метнувшимся из правого ряда в левый. Идущая за мной девятина чуть не устроила мне приключение на задний бампер, но тоже успела оттормозиться. Водитель Форда проигнорировал мое мнение о нем, еще прибавил газу, рванул через сплошную полосу и успел втиснуться перед впереди идущей Маздой, под рев клаксона, летящей навстречу фуры. Камикадзе, чувствуя его КамАЗ уже в пути. Такие долго не живут. Ладно, хватит, надо самому на дорогу смотреть, а то и свой грузовик проспишь. К полуночи уже где-то под Тверью я почувствовал, что за один присест мне обратную дорогу не одолеть. Дальше тянуть становилось просто опасно. Глаза слипались. К счастью, подвернулась придорожная гостиница. За кровать в номере с удобствами в коридоре и охраняемую стоянку с меня взяли 1500. Как только голова коснулась подушки, я вырубился намертво. И проспал до 10 часов следующего дня. Домой вернулся уже в 2 часа после полудня. Поставил машину в гараж и уже закрывал ворота, когда все началось.
«Добрый день».
За моей спиной стоял белобрысый парень лет 25. Еще пару секунд назад его там не было. Он возник словно ниоткуда. Прежде чем ответить, я пригляделся к нему внимательнее. Среднего роста, худощавый, жилистый, лицо без особых примет. Нет, не 25, ему скорее 30. 30. В голове вдруг запульсировал сигнал тревоги. 30. Неужели? И вам не хворать. Чего надо?
А вы не очень любезны.
А кто вы такой, чтобы я с вами любезничал?
Догадались.
Натянуто улыбнулся блондин, продемонстрировав белоснежные зубы.
Да, я оттуда.
По-русски говорит не совсем чисто. Есть небольшой акцент. Я почему-то решил, что он из Прибалтики. Опыт общения с прибалтами у меня невелик. Но, судя по растянутым гласным, парень оттуда. Про себя я так его и окрестил. Прибалт. Так зачем я вам понадобился? Месяц назад мы вроде разошлись без взаимных претензий.
Да, это так. Но через некоторое время после вашего возвращения там возник небольшой хронокатаклизм.
Возник и возник. Я-то тут при чем?
Наши ученые считают, что есть связь между вашим пребыванием там и этим небольшим катаклизмом. Поэтому я предлагаю вам еще раз с нашим участием проанализировать ваше поведение там.
Там. Он даже не называет вещи своими именами. А я считаю до 3 и проваливай отсюда. Прибалт парень резкий, тренированный. Другого на такое задание и не послали бы. Но гаражи просматриваются несколькими видеокамерами. Вряд ли они решатся на силовой захват на глазах у гаражной охраны. До отделения милиции отсюда 300 метров. И получив вызов, ППСники приедут буквально через 3-4 минуты. И если начнут выяснять личности участников драки, то у Прибалта могут начаться проблемы. А я уже прикидывал, к кому обратиться, чтобы избавиться от нежеланного гостя, не прибегая к помощи официальных структур.
Наш разговор еще не окончен.
Не то пообещал, не то пригрозил Прибалт. И тут я сделал ошибку. Решив, что в данный момент они действовать не рискнут, я повернулся к нему спиной, Хотел продемонстрировать, что общаться с ним больше не намерен. Продемонстрировал. Прибалт просто вырубил меня. Еще до того, как померкло сознание, я успел почувствовать, что меня подхватили, не давая упасть на землю. Когда я очнулся, то чуть не завыл от тоски. Уж больно знакомым оказалось помещение. В нем я уже провел почти 3 недели, причем не по своей воле, и покинул только месяц назад, если считать по субъективному времени. Да и по объективному тоже. Выглянув в окно, я увидел на некоторых деревьях пожелтевшие листья. Значит, здесь тоже прошел месяц, и сейчас середина сентября. Костюм на мне остался прежний, только карманы основательно почистили. Даже всю мелочь выгребли уроды. Сунув ноги в туфли, стоявшие около кровати, я пошел к раковине, открыл кран и сунул голову под струю холодной воды. Шум в ней немного стих, видимо, вкатили мне какую-то гадость, и ее действие еще не закончилось. Да и в мышцах чувствовалась некая вялость. Толкнул дверь, убедился, что она закрыта снаружи, и отправился обратно на кровать. Когда за мной пришли, я уже окончательно оправился и чувствовал себя неплохо. Лязгнул запор, и на пороге появилась сладкая парочка. Прибалт и младший мордоворот.
«Очухался?»
– поинтересовался младший.
«Руки!»
– потребовал Прибалт. На моих руках защелкнулись красивые блестящие браслеты.
«Давай, на выход!»
На выходе меня подтолкнули вправо, но я уперся. «Сначала в туалет».
«Пусть идет», – разрешил Прибалт. «Присмотри за ним».
Младший недовольно засопел, но возражать не осмелился. Поперся за мной даже в кабинку. «Может, еще достанешь и подержишь?»
«Давай ссы!»
Я с удовольствием избавился от той гадости, которую почки успели перекачать из организма в мочевой пузырь. Не торопясь, вымыл руки и под бдительным присмотром младшего отправился в кабинет на допрос. Прибалт уже ждал там. Меня усадили на табурет перед монументальным столом.
«Может, сзади сковать?»
– предложил мордоворот.
«Он парень прыткий».
«Не стоит», – усмехнулся Прибалт. «С ним я справлюсь».
«Ну тогда я пошел».
«Иди»,
– разрешил Прибалт.
«У меня есть основания полагать, что в прошлый раз вы были с нами не совсем откровенны. Ничего не хотите сказать по этому поводу?»
«Ничего».
«Сэр Джеймс предупреждал меня, что к сотрудничеству вы не склонны, но у меня есть для вас аргумент».
И тут он совершил ошибку, повернулся ко мне спиной и начал открывать стоящий у стены сейф. Достать его через стол я не мог, но все стоящее на столе было мне вполне доступно, а центральное место занимал антикварный письменный прибор из бронзы. Чернильница, как оказалось, пустая, но и без содержимого весьма увесистая. Закончила свой полет, соприкоснувшись с белобрысым, коротко стриженным затылком. Звук удара был глухой, костяной. С 1,5 метра промахнуться непросто, даже с коваными руками. Секунды позже раздался более громкий стук падения чернильницы на пол. А еще чуть позже, в соприкосновение с досками пола, пришла голова Прибалта. Я замер. Тишина. Никто не топал по коридору, не стучал каблуками, не спешил распахивать дверь и врываться на помощь. Ключ. Наручники защелкивал Прибалт, значит, и ключ должен быть у него. Нужный предмет отыскался в правом кармане брюк. Даже имея ключ, снять браслеты не так просто. 3 минуты провозился, пока освободил сначала 1 руку, затем 2-ю. Проверил у лежащего пульс, вроде есть, но под головой уже начало растекаться кровавое пятно. «Извини, братан, вызвал бы я тебе скорую, но дела, дела, да и телефона под рукой нет. А сейф-то он закрыть не успел. Ну-ка, что у нас тут за аргумент? Коробка с 10 ампул и упаковка одноразовых шприцев. Это и есть какая-нибудь сыворотка правды? Небось, больших денег стоит». Хрусь. Под каблуком осталась мокрая кучка мелких стекол. «Так, что тут у нас еще? Папки, папки, еще папки. Ноутбук, видимо, тот, который мне демонстрировал полковник. Пачки денег, довольно много. Но деньги мне сейчас ни к чему, мне нужно оружие. Хоть какой-нибудь ствол, хоть капсюльный». «Ничего. Может, у Прибалта есть?» Когда я ощупывал его карманы, он слабо застонал. «Жив, это хорошо. Оружия нет, это плохо. Остается стол». Сходу рванул ручку среднего ящика. Ухватистая рукоятка легла в руку, как влитая. Мой размерчик. Ничем не прикрытый ствол, большой наклон рукоятки, пуговки сверху. Я его сразу узнал. «Парабеллум. Теперь прорвемся». Вряд ли кто-то держит в столе пистолет с досланным в ствол патроном. Тем более, что у Люгера, насколько я помню, ударно-спусковой механизм одинарного действия. Я потянул пуговки назад и вверх. Поначалу затвор пошел легко, но отойдя назад миллиметров на 15, застопорился. Вторая попытка также не принесла успеха. В вырезе рамки было видно, что в стволе патрона нет. Тупорылый патрончик был виден где-то внизу, в магазине. Дальнейшее изучение незнакомого оружия я решил провести без патронов в нем. Кнопка защелки магазина нашлась там, где и должна быть, на левой стороне пистолета, в задней части спусковой скобы. После нажатия на кнопку магазин выскочил из рукоятки, полный. Раз, два, три, восемь. Второго магазина ни в среднем ящике стола, ни в других не нашлось. Ладно, обойдемся тем, что есть. Третья попытка оттянуть затвор также потерпела фиаско. Сквозь открывшееся окно пистолет был виден насквозь. Я подергал спусковой крючок, он ходил свободно, с небольшим усилием. Пимпа с левой стороны в задней части рамки, скорее всего, и есть предохранитель. Перевел его из нижнего положения в верхнее и нажал на спуск, ничего не изменилось. А если... В этот раз затвор дошел до конца и вернулся назад без всяких препятствий. Нажатие на спуск привело к звонкому щелчку внутри пистолета. Понятно, предохранитель не только разобщает спусковой крючок с шепталом, но и блокирует затвор. Интересно. Еще раз. Сдвоенный щелчок затвора, предохранитель вниз. Спусковой крючок упирается в заднюю часть скобы без всякого эффекта. Предохранитель вверх, звонко щелкает ударник. Разобрался, наконец. Магазин досылается в рукоятку хлопком ладони. Кляк-кланц. Патрон в стволе. Стоп, стоп, можно не спешить. Вряд ли Прибалт планировал закончить допрос за 20 минут. А в сейфе наверняка найдется масса интересного. Деньги, например. Хватанув одну из пачек, я удивился. В прошлый раз мне попадались коричневатые рубли с шахтером, зеленоватые трешки с пехотинцем и серые пятерки с летчиком. В чужих руках я видел зеленовато-серые банкноты достоинством в один червонец и красные три червонца с задумчиво напряженными взорами дедушки Ленина. А сейчас я держал в руке пачку серовато-голубых купюр, с которых за мной напряженно наблюдал все тот же Ленин. Каждая бумажка достоинством 10 червонцев, или, проще говоря, 100 рублей. С моими сержантскими 17 с полтиной такие мне не попадались. В одной мое жалование почти за полгода, а вся пачка выходит за полвека вперед. А пачек здесь 1, 2, 3, 4. Плюс пара пачек красных тридцаток. Еще червонцы. В первом приближении больше 50 тысяч. Кажется, я и здесь становлюсь состоятельным человеком. Деньги всех проблем не решают, но помочь выжить могут. Деньги – это еда. Это одежда, новые документы, наконец. Стоп. В нижнем отделении стального ящика стоит объемистый кожаный портфель. Пустой. Пока так везет, надо прорываться отсюда. Решительно сгреб все деньги в портфель. Это что? Какие-то пустые бланки, но уже с подписью и печатью. Беру. Папки. На одной из них я заметил свою фамилию. Открыл. Ё-моё. Да это же мое дело. И паспорт мой здесь. И водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины, талон техосмотра, ключи от машины, от квартиры, от гаража, деньги 1997 года. Все здесь. Протоколы наших бесед с полковником. Еще бумаги. А это что? Красноармейская книжка без фотографии. Зато с моей фамилией. Сунул папку в портфель. Туда же запихал ноутбук. Портфель закрылся с трудом. Тяжелый, зараза. Как бы ручка не оторвалась. Пистолет в правую руку, патрон уже в стволе. Предохранитель поднят. Я взялся за ручку двери, ведущей в коридор. Стоп, в 42-м году появиться на улице без головного убора все равно, что в наше время без штанов. Внимание окружающих гарантировано. Однако ни кепки, ни шляпы мне не попалось. Зато конфисковал у Прибалта едва начатую пачку сигарет. Пригодится в качестве антисобакина. Ну все, пора. Я осторожно выглянул в коридор. Никого. Осторожно прокрался к входной двери, прислушался, вроде тихо. Толкнул дверь и сделал шаг наружу. На этом шаге мое везение закончилось. К входу направлялся младший мордоворот. На полсекунды мы замерли от неожиданности встречи. Правая рука младшего дернулась к карману шаровар. «Стой!» «Идиот! Ну зачем он за оружие схватился? У меня-то пистолет в руке, патрон дослан, и предохранитель поднят». Бах! Бугай с воем покатился по земле, пытаясь зажать рану в левом бедре и напрочь забыв о своем оружии. Надеюсь, бедренную артерию пуля не задела. Однако мне пора, я рванул к забору. Спрятанные мною палки так и лежали на прежнем месте.
подпер ими нижний ряд проволоки и вылез наружу, следом вытащил тяжеленный портфель. По лесу я ломился, как напуганный лось, выскочил на дорогу и побежал в сторону Москвы. Метров через 300 остановился, потоптался, сделал шаг на середину грунтовки, затем шаг назад и сиганул через кювет, обратно в лес. На беглый взгляд все выглядело так, как будто я остановил машину и уехал на ней. Благо, свежие следы шин на дороге были. Присыпав дорожку отхода табаком, выпотрошенным из сигарет прибалта, я направился через лес обратно, надеясь выйти на шоссе с другой стороны леса. По дороге я попытался продумать сложившуюся ситуацию. Из-за выстрела мой побег обнаружили сразу. Это минус. Но в погоню они сразу не пойдут. На объекте их осталось человека 3-4. И у них на руках двое раненых, оба тяжелые. Значит, свяжутся со своим высоким покровителем. А что сможет предпринять тот? Лес здешний невелик, но 1,5-2 десятка квадратных километров занимает, а также имеет выход к нескольким населенным пунктам. Качественно прочесать такую местность одного полка мало, да и не будут они войсковую операцию проводить. Слишком многих придется задействовать и ставить в известность. Значит, пришлют на объект группу с разыскной собакой. Откуда приедет группа? С Лубянки? Далеко и долго. Опять же, начнут задавать неудобные вопросы. Могут прислать из местной милиции. Это быстрее, и любопытство милиционеров проще прикрыть. Будем надеяться, что местная собачка окажется не таким профессионалом, как ее лубянская коллега. Мне показалось, что я услышал шум мотора. Разыскники приехали? Нет, слишком рано. Скорее, раненых в больницу повезли на эмке. Минут через 20 впереди, среди веток, наметился просвет. Проскочив через дорогу, я опять углубился в лес и через некоторое время вышел к реке. На берегу я немного отдохнул, заодно разобрал ноутбук, разбил об дерево остатки и выбросил их в реку. Таскать его с собой ни к чему, вид у него уж очень нездешний, да и тяжеленный, зараза. Надорвав пачку рублей, переложил несколько банкнот в карман. Попытался куда-нибудь пристроить пистолет. Вот для чего не предназначен парабеллум, так это для скрытого ношения. Тяжеленная железяка оттягивала карманы, выдавая свое присутствие. Попытка пристроить его за поясом также не принесла успеха. То ствол торчит, то рукоятка. В конце концов сунул его в портфель вместо ноутбука. Еще через пару часов я вышел к большому поселку. Судя по свисткам паровозов, где-то здесь была железнодорожная станция. Я решительно направился к центру. Там я и отыскал то, что мне нужно. Одноэтажное здание с большой надписью «Промтовары».
«Одежда по карточкам».
Отстояв короткую очередь, я удостоился внимания продавщицы в отделе готовой одежды. «Здравствуйте. А шляпы тоже по карточкам? Мою ветер унес».
«Размер?»
«58». Порывшись в стопке шляп, продавщица протянула мне серую, из мягкого фетра, обвитую лентой.
«Зеркало там».
По размеру шляпа подошла, но вид у меня в ней абсолютно дурацкий. С другой стороны костюмчик, галстучек, шляпа и объемистый портфель. Общий вид малость помятый. Типичный командировочный совслужащий. Мне бы рост поменьше, и в толпе я затеряюсь на раз. «Беру. Сколько стоит?» Продавщица взглянула на бирку.
«22.30. Касса там».
И я отправился пробивать чек. Выйдя из магазина, я осмотрелся и направил свои стопы в сторону железной дороги. Здесь наверняка ходят пригородные электрички, точнее, пригородные поезда на паровозной тяге. До станции я не дошел. По дороге попался мне местный рынок, точнее, рыночек. В ближайших к дороге рядах основными товарами были махорка, картошка и соленые огурцы. Стакан махорки стоил 10 рублей. Во столько же обходился килограмм картошки. Соленые огурцы того же веса колхозники продавали за 20. Даже не продавали, гораздо чаще просто меняли на вещи. Мне, привыкшему к копеечным ценам военторга, здешние требования показались весьма завышенными. А пачки денег в портфеле сразу упали в цене. И это только осень 42-го. Военная инфляция еще не успела набрать обороты. Потолкавшись в продовольственных рядах, я добрался до вещевых. Здесь продавцы откровенно скучали, покупателей было мало. Да и те больше смотрели и приценивались, чем действительно хоть что-нибудь брали. Моя начальственно-командировочная фигура привлекла внимание. Продавцы носом почуяли возможную прибыль, но меня их тряпки не интересовали. Я подкатил к небритому дядьке на костылях, примостившемуся у самого края рядов. Перед дядькой лежала далеко не новая гимнастерка с черными петлицами и перекрещенными маслами. «Твоя?»
Моя.
Продаешь?
Не, так сижу.
Сколько?
На красненькой сойдемся. А тебе-то зачем? Да и размер не твой.
Дядька был действительно помельче меня, но не сильно. Ничего, должна налезть. Значит, 30? Дядька кивнул. Красная купюра исчезла с прилавка в мгновение ока. Видимо, я переплатил. С другой стороны, зачем мне 3 стакана махорки? Я же не курю. Слушай, дядя, ты не знаешь, где можно комнату снять?
Так у меня можно, я один живу.
А жена?
Да кому я с одной ногой нужен?
Да, в 42-м бабы еще могли разбрасываться мужиками, пусть даже и одноногими. Через пару лет в дефиците будут всякие. Кривые, однорукие, одноногие. Цена вопроса.
Так это...
Замялся дядька.
Мне много не надо. Может, бутылочку возьмешь?
Водки у продавцов я не видел. Но из-под полы ею наверняка торговали. Надо только знать, к кому подойти. Сам возьми, деньги я дам. Сколько надо?
300.
Однако. И это при том, что государственная цена пол-литровой бутылки всего 11.40. Прихватив 3 серо-голубых бумажки, дядька резво заскакал вглубь рынка. Вернулся он заметно повеселевшим, минут через 5. Я уже начал думать, что дядька просто слинял, но тут он прискакал. Кроме пол-литра у него был небольшой пакет из газеты.
«Пошли, гуляем сегодня».
«Далеко идти?»
«Да нет, совсем рядом».
Мы выбрались с рынка и пошли по той же улице, которая привела меня сюда. «Тебя как зовут?»
«Колян».
Я тоже представился. «Где же ты ногу оставил, Николай?» Дядька сразу помрачнел.
«Под Ростовом, весной еще».
«Дивизионная? Полковая?»
«ПТО. Позицию нашу засекли и минометами. Ну, вот и пришли».
Дядька направился к подъезду двухэтажного деревянного дома, похоже, еще до революционной постройки. Жил Николай в небольшой комнате большой коммунальной квартиры. Комната была почти пустой. Все, что представляло хоть какую-нибудь ценность, было продано или обменено на водку. Наше появление было встречено соседями в духе, опять привел неизвестно кого. Дядя Коля огрызнулся, и мы убрались в его комнатушку. Хотя какой он дядя, ему еще и 30 нет. А выглядит лет на 20 старше. Одинокий инвалид попросту спивался и спился бы окончательно, если бы не дороговизна водки и почти полное отсутствие денег. На вопрос о размере пенсии он только обреченно махнул рукой. Сейчас Николай храпел на старом, протертом до дыр диване. Я только обозначил свое участие, и почти все содержимое бутылки досталось ему. Закусывали солеными огурцами, принесенными в пакете из старой газеты. Убедившись, что хозяин на некоторое время полностью отключился от проблем этого мира, я решил разобрать содержимое портфеля. Первым делом достал парабеллум. Нехорошо носить взведенный пистолет, пусть и поставленный на предохранитель. На надежность люгеровского предохранителя никто не жаловался, но боевая пружина устает. Сначала вытащил магазин. Кляк кланц. И по полу покатился бочкообразный золотистый патрон. Клик, щелкнул ударник. Подобрал с пола патрон и попытался вставить его обратно в магазин. Хрена себе пружинка. Пришлось приложить нешуточные усилия, прежде чем патрон встал на место. 1, 2, 3. Ладно, чего их считать? И так ясно, что осталось 7. Закончив с пистолетом, я начал разбирать бумаги в свете и без того слабенькой лампочки, да еще и горевшие в пол накала. Напряжение у них тут ни к черту, но хорошо, что вообще есть. Все вещи и документы, относящиеся к 21 веку, сразу отложил в сторону. В ближайшее время они мне вряд ли понадобятся. Оставшиеся документы заинтересовали меня сильнее. Оказалось, что я стал обладателем нескольких незаполненных бланков командирских удостоверений и красноармейских книжек, зато уже с поставленными печатями и штампами воинских частей. Думаю, что бланки подлинные, либо изготовлены с учетом достижений полиграфии 21 века, так что без тщательной экспертизы уличить меня будет невозможно. Жаль, что ни одного гражданского паспорта мне не досталось. А может, это и к лучшему. Подделать записи в паспорте намного труднее, чем в красноармейской книжке. Поэтому придется мне опять форму надевать. Тем более, что гимнастерка у меня уже есть. Осталось только добыть остальное обмундирование. Что еще? Справка Парижского военкомата о моем призыве в РККА. Отложил в сторону, еще может пригодиться. Оставшиеся бумаги оказались бланками командировочных и отпускных удостоверений, продовольственных аттестатов и справок о ранении. Короче, полный шпионский набор, с которым можно продержаться некоторое время. А мне и не надо держаться долго. Деньги пусть лежат, а вот папкой со своим делом я занялся. Сверху лежало что-то вроде листка по учету кадров с моей фотографией, десятилетней, приблизительно давности. Не иначе, из паспортного стола взяли. Я достал паспорт и сравнил. Ну точно. Что у нас дальше? Родился, учился, работал. Ничего интересного. Это я о себе и так знаю. Смятая бумага полетела на пол. Моя здешняя автобиография, собственноручно написанная в запасном полку. Видимо, вытащили из личного дела. На пол. Ого, а это что? Характеристика, написанная командиром батареи, старшим лейтенантом Филаткиным. Так-так, интересно. Что тут у нас? Образование. В РККАСа... Не то, а вот... В исполнении служебных обязанностей настойчив, энергичен, инициативен. Требователен к себе и своим подчиненным, дисциплинирован. И дальше. Политически грамотный, морально устойчив. Ну еще бы. А вот и вывод. Занимаемой должности соответствует. Короче, сразу орден с закруткой на спине. Характеристика полетела на пол к остальным бумагам. А вот и то, с чего все началось. Запрос особиста из запасного полка Брянского фронта. У, сволочь. Я выместил свою злобу на ни в чем не повинной бумажке. Следующий лист тоже не порадовал. Первое, что бросилось в глаза – резолюция в правом верхнем углу, написанная косым малоразборчивым почерком. Напряг зрение. Что-то вроде, мало конкретно, поручить агенту собрать дополнительный материал и подпись. Начальник особого отдела лейтенант ГБ. Фамилию хрен разберешь, то ли Костылев, то ли Кошелев. Сама бумага являлась рапортом младшего сержанта медицинской службы, Вороновой ОЛ. Вот сучка. Некоторые мои промахи, оговорки и незнания реалий этой жизни мужики списывали на старорежимное интеллигентское воспитание. А эта стерва прозрачно намекнула на мое возможное иммигрантское прошлое и шпионское настоящее. А я-то считал, что уже пообтерся и от местных жителей ничем не отличаюсь. Фактов у нее, конечно, не было, поэтому особист и не стал сразу меры принимать. А там и фрицы подоспели. Всем не до меня стало. Дальше пошли ответы на запросы еще одного лейтенанта. На этот раз из ГУГБ. Не был, не зарегистрирован, не значился, не числился. Короче, не существовал. Дальше пошли записи. Протоколами их назвать нельзя. Наших бесед с полковником. Тоже ничего интересного. Куча бумаг на полу быстро росла. Надо было принимать какие-то меры. Осмотрев комнату дяди Коли, я обнаружил дверцу печной топки прямо в стене. В топке оставалась зола, видимо, еще с весны. Бумаги с пола запихал в печку, а спичек-то у меня и нет. Надо было прихватить зажигалку у прибалта. Да не подумал вовремя. А ведь Николай тоже курит. Беглый обыск карманов спящего хозяина принес зажигалку, сделанную из винтовочной гильзы. Остатков паров бензина хватило на то, чтобы сероватая канцелярская бумага занялась язычками желтого пламени. Однако весь дым полез обратно в комнату. Торопливо захлопнул топку и начал искать заслонку печной трубы. Та нашлась под самым потолком. Через несколько минут пламя жадно пожирало подсовываемые ему листы. Минут через 20 все усилия местных сыщиков и межвременных засланцев вылетели в трубу. То, что осталось, я убрал обратно в изрядно похудевший портфель. Однако и самому пора на боковую. Утром Николай мучился от похмелья. Еще бы. Считай, целую пол-литра в одну харю выпил. Поскольку я решил задержаться у него на несколько дней, пусть утихнет первый ажиотаж моих поисков, и искатели решат, что субъект проскочил мимо их раскинутых сетей. Пришлось бежать за лекарством для больного.
«На базаре найди Юрчика», –
простонал дядя Коля.
«Скажи для меня, он подешевле продаст».
Портфель я прихватил с собой. Не дай бог, хозяин из чистого любопытства сунет в него нос. Для начала я хотел посмотреть обстановку на станции, но меня спугнул шлявшийся по перрону милиционер. Пришлось сделать вид, что я просто мимо проходил, и отступить обратно к рынку. Юрчика я нашел быстро. Буквально первый же продавец, к которому я обратился, указал мне на ничем неприметного малорослого типа, торчавшего за прилавком, с которого он стаканами продавал махорку. Не случись второй революции, он бы наверняка был мелким лавочником, но и в Советском Союзе нашел себе занятие по душе. Только масштаб был еще меньше. «Здравствуй, Юрчик. Привет тебе от дяди Коли».
«От какого еще дяди?»
– насторожился спекулянт. «От Николая. Вчера вон за тем прилавком гимнастерку продавал».
«А, от Коляна. Ну, так бы сразу и говорил. А сам-то он где?»
«Болеет. У тебя же, небось, вчера брал. Сегодня лекарство требуется.
Понятно.
Ухмыльнулся Юрчик.
Пол-литра?
Не, это он вечером опять будет пьяный. А завтра утром больной. Чекушку давай. 15 червонцев исчезли в кармане продавца. А бутылочка, извлеченная из-под прилавка, перекочевала ко мне в портфель. Слушай, Юрчик, а базар у вас всегда такой мелкий?
По субботам побольше народа бывает.
Ответил спекулянт и понизил голос.
«А тебе продать что-нибудь надо или достать?»
«Да ничего особенного. Сапоги нужны приличные, кожаные». Юрчик перегнулся через прилавок, оценивая размер моей обуви.
«Трудно будет. Такие здоровые редко бывают».
«А ты постарайся. В накладе не останешься. Если что-то будет, я у Коляна квартирую».
«Ну, лады».
На этом мы расстались с местным олигархом. Я еще полчаса побродил по рынку, купил командирский ремень со звездой. На обратном пути зашел в промтоварный магазин и купил две ручки с набором перьев разных размеров и две бутылки с чернилами, синими и фиолетовыми. Лекарству Колян обрадовался. Хотел выдуть всю чекушку разом, но я ограничил его аппетит третью граненого стакана. Похмелившись, он сгонял и отоварил продовольственные карточки, и мы перекусили прямо на коммунальной кухне. А потом Николай опять прежнюю песню завел.
«Ну дай чекушку, не обижай инвалида!»
Давать очень не хотелось. Больно смотреть, как человек спивается. Но уж очень мне нужно было в его документы взглянуть. Скрипя сердце, отдал. Когда он дошел до нужной кондиции, я задал интересующий меня вопрос. «Коль, а документы у тебя есть?»
«Есть, как-нибудь».
«А где?»
«Там».
Николай махнул в сторону шкафа, который по причине больших размеров и соответствующей массы не мог быть вытащен из комнаты и пропит. На верхней полке нашлась чистая тряпка, в которую были завернуты паспорт, военные и профсоюзные билеты, а также проходное свидетельство, вещевой и продовольственные аттестаты, справка о ранении. Поразило низкое качество полиграфии и небрежность заполнения документов. Во время срочной службы мне один раз пришлось заполнять журнал наработки, списываемого бензоагрегата за 10 лет. Тогда я подделал почерк и подписи четырех офицеров, отвечавших за него в разное время. Комиссия ничего не заметила, как и отсутствие нагара в выхлопной трубе и заводскую смазку на двигателе. Теперь у меня экзамен посерьезнее будет. Начал со справки о ранении, используя справку дяди Коли в качестве образца. На имеющемся у меня бланке стояла печать «Эвако госпиталя, номер 1662». Знать бы еще где это. В графе «Диагноз ранения» написал коротко «Контузия». Так как никаких шрамов на теле у меня не было, только на душе. Но их справки не укажешь. Дату поставил тем днем, когда меня арестовали. На месте подписи начальника госпиталя поставил размашистую закорючку. Потом сменил ручку, чернила, почерк и взялся за аттестаты. Проходное свидетельство меня не заинтересовало, а с отпускным билетом пришлось импровизировать. Еще раз сменил перо и чернила. Выписал себе билет в Шиловский районный военкомат Рязанской области. Посмотрел, сравнил с Колиными. Что-то не то. Сложил, чуть помял, все равно не то. Надо будет несколько дней потаскать их в кармане, чтобы потерлись и обмялись. А в остальном очень даже похоже. Добавил к ним свою красноармейскую книжку. Конечно, серьезной конторе, вроде СМЕРШа, это липа на один зуб. Но для обычного патруля прокатит. По крайней мере, я на это очень надеюсь. В субботу базар увеличился в размерах и порадовал представленным ассортиментом. Мне удалось купить новые шаровары моего размера и выгоревшую на солнце пилотку со звездой. Отыскал и солдатский сидр, а также массу мелочей, необходимых в повседневном быту. Уж с этой стороной жизни я был хорошо знаком. На все про все потратил почти 300. Единственное, чего найти не удалось, так это сапоги. А куда можно идти без сапог? Юрчик, на которого я возлагал большие надежды, только руками развел.
«Нет ничего. Размер у тебя уж больно здоровый».
Увидев мою расстроенную морду, смог только посоветовать.
«Иди по той улице. Через два квартала увидишь будку, сапожника. Не говори, что я послал. Мы с ним в контрах. Но, может, что-нибудь и найдет».
Забыв поблагодарить торговца, я помчался в указанном им направлении. Сапожник призыву явно не подлежал. Возраст у него был вполне уважаемый. Когда моя фигура нависла над ним, он даже не поднял глаз. Не торопясь, он приколачивал накат на ботинке, явно военного происхождения. Я деликатно покашлял. Никакой реакции. Пришлось ждать, пока он закончит. Наконец дед закончил и обратил на меня свое внимание.
«Что надо?»
«Сапоги». Дед оценил размер моей лапы.
Только на заказ. Материал твой.
Дело зашло в тупик. Конечно, можно рискнуть и поехать в гражданке, имея в качестве документов только парабеллум. Но боюсь, что так я далеко не уеду. Да и патронов осталось всего 7 штук. А ехать в военной форме и без сапог было немыслимо. Слушай, дед, поищи какие-нибудь. Очень надо.
Очень надо, говоришь?
Дед исчез в своей будке.
Ну тогда держи, внучок.
К моим ногам шлепнулся сначала один сапог, чуть спустя второй. Я поднял оба и критически их осмотрел. На ногу они, конечно, налезут, но в остальном... Да они же каши просят.
Не хочешь, не бери. Сам взял только ради голенищ. А подметки я тебе пришью, но без гарантии.
Пришлось согласиться в надежде, что доберусь до мест с более широким размерным рядом обуви, и там подберу себе другие.
Завтра приходи.
И дед начал надевать на лапу хорошие хромовые сапоги. Вот только размер у них был 42-й, не больше. Ранним утром в понедельник я выскользнул из комнатушки дяди Коли, давший мне приют на эти дни, уже в новом обличье, сержанта зенитного артиллерийского полка, находящегося в отпуске по ранению. Правда, треугольнички в петлице я не нашел. Зато документы у меня были почти настоящие. А красноармейская книжка так и совсем подлинная. Смущала туго натянутая на плечи и живот, явно с чужого плеча, гимнастерка да сапоги, которые могли развалиться при малейшем зацепе, об какое-нибудь препятствие. Все документы и ключи, относящиеся к следующему веку, я еще вчера закопал в ближайшем лесу под приметным деревом. Не знаю, доведется ли еще ими воспользоваться, но с помощью стеклянной банки и куска газоновской камеры я соорудил вполне герметичный контейнер, по крайней мере несколько лет в условиях полной гидроизоляции и небольших перепадов температуры они пролежат. Я даже батарейки из брелока сигнализации вынул. На станции купил билет на первый поезд в Москву и, смешавшись с толпой пассажиров, прошел на платформу. Дежуривший на ней милиционер никакого интереса к пассажирам не проявил. И ко мне в том числе. Поезд подошел минуты через 3, и я нырнул в вагон, заполненный жителями Подмосковья, спешащими в столицу к началу рабочего дня. Место мне досталось только в тамбуре. Сидр пришлось снять и держать в руках перед собой. У меня там много ценных вещей, для чужих глаз не предназначенных. Поезд останавливался на пригородных платформах, в вагон вливались новые люди, становилось все теснее. Пару раз мне наступили на ногу, раза 3 пихнули локтем в бок. Дышать становилось все труднее. Воздух, врывавшийся в тамбур, был с изрядной примесью паровозного дыма. Мои мучения закончились приблизительно через час. Зашипев контрпаром паровоза, поезд, лязгая буферами, остановился у платформы Павелецкого вокзала. Толпа вынесла меня из вагона, дотащила до здания вокзала и выплюнула, устремившись к выходам в город. А я остался. Мой правый сапог не выдержал перегрузок в толпе и разошелся по шву у подметки. Не зря дед сапожник отказался давать гарантию на свою работу. Старые стоптанные сапоги дышали на ладан.
«Что, авария?»
Пока я оценивал размер катастрофы, не заметил, как ко мне подошел уже пожилой милиционер в синей гимнастерке и синих же галифе с голубыми лампасами. «Да...» – протянул я, лихорадочно соображая, как построить разговор дальше. «Приехал, называется».
«А далеко тебе?»
«Не близко. В Рязанскую область. В отпуске я по ранению». Пояснил я. И, предупреждая следующий вопрос, спросил на опережение сам. «А где здесь сапог починить можно?»
«Починить?»
Милиционер сам оценил размер ущерба.
«Нет, ремонт тут не поможет. Новые надо искать».
«Да где их найдешь?» Расстроился я. «Слушай, а рынок поблизости есть какой-нибудь?»
«Есть. Даниловский».
«А добраться туда как?»
«Добраться-то легко, только цены там».
«Ничего, авось какую-нибудь рухлядь торгую».
«Ну-ну»,
усмехнулся милиционер.
«Тогда слушай. С площади повернешь налево, дойдешь по Садовому до Пятницкой. Там метров 300-400. Сядешь на третий номер трамвая. А в трамвае спросишь у кондуктора, где выходить».
«Спасибо, браток». Я подхватил свой мешок, намереваясь направиться к выходу.
«Да не спеши ты, рынок еще закрыт. Часа через 3 ступай, а пока вон в зале ожидания посиди. Утром ваши армейские патрули больно зверствуют. В такой форме в раз в комендатуру загребут, а днем их поменьше будет».
«Спасибо за совет». Еще раз поблагодарил я и захромал к входу в вокзал.
В зале ожидания я пристроился к большой компании юных сержантов с голубыми петлицами. Как я понял из их разговоров, недавний выпуск авиационного училища, будущие пилоты Черной Смерти, или, проще говоря, горбатых. Вид у всех был, если не боевой, то, по крайней мере, задиристый. Но у многих уж больно молодой. Никак не тянули они на 18 лет. А может, мне просто показалось? Привык к акселератам конца 20 века. Некоторые, помню, уже в 14 бриться начинали. Но тут мое внимание привлек рассказ одного из сержантов. Невысокого, но крепенького паренька. В лихо сдвинутый на бок пилотке с голубым кантом. «Мы на спортивной площадке ФИЗО занимались, всем отделением. Кто солнышко крутит, кто на брусьях, кто на кольцах. И тут подходит мужик в кожаной куртке, запрыгивает на турник и пытается выход силой сделать. Но ничего у него не получается. Так он на перекладине и повис. Но Мишка подходит к нему, хлопает так по плечу и говорит: «Слазь, корова!» «А мужик чего?»
Перебил рассказчика кто-то из самых нетерпеливых.
«Спрыгнул с турника, зыркнул на нас и ушел, а мы ржем. Вот, а вечером собирают нас всем училищем в актовом зале и объявляют: сейчас, товарищи, перед вами выступит герой Советского Союза, прославленный штурман, генерал-майор авиации Александр Васильевич Беляков. И выходит на сцену тот самый мужик в кожаной куртке. Все аплодируют, а у нас душа в пятках. Ведь при входе в актовый зал на мраморных досках три биографии выбиты: Чкалов, Байдуков и Беляков».
«А дальше что?»
«Да ничего, после выступления всем отделением извиняться ходили. Но он, мужик, не злой оказался, простил. Так что нас никак не наказали».
Разговор пилотов перескочил на другие темы, и я отвлекся, погрузившись в собственные мысли. К действительности меня вернул тот самый рассказчик, извинявшийся перед Беляковым.
«Слышь, папаша, эй, артиллерия!»
«А? Что?»
«Я говорю, табачком не богат, папаша?»
«Нет, не курю. Да и тебе, сынок, не советую». Еще раз вглядевшись в его лицо, я не удержался и спросил: «А лет-то тебе сколько? 18-то хоть есть?»
«На днях будет».
«А как же ты в армию попал? Доброволец?»
«Да не совсем. Призвали нас».
Летчик продолжил значительно тише.
«А потом собрали в училище и сказали: пишите заявление, что вы добровольцы. Ну, мы и написали».
Смутная тревога тронула мое сердце. Где-то я уже слышал эту историю, да и про Белякова вроде тоже. Я еще раз пристально посмотрел на летчика. Да нет, не может быть. Мистика какая-то. Но тут его окликнули.
«Нос, пошли покурим, я махорки достал».
Нос. Точно, Нос. Носов его фамилия. Знакомый отца, только было ему тогда уже около 60. Ничего не подозревающий сержант уже направился к выходу. А ведь я многое мог ему рассказать. Он еще успеет получить младшего лейтенанта. Но приблизительно через полгода его штурмовик будет сбит. Стрелок погибнет, а сам он попадет в плен. Потом бежит из лагеря и до 44-го будет командовать диверсионной группой в белорусской партизанской бригаде. Я даже помню численность его группы – 64 человека, потому что он часто рассказывал, как в празднике получал 32 литра самогона, по пол-литра на душу. После соединения бригады с частями Красной Армии он снова сядет за штурвал Ила, будет еще неоднократно сбит, домой на него придет 5 похоронок. Но войну он закончит в Берлине, а умрет в середине 90-х, 5 раз обманув смерть за 3,5 военных года. Я поднялся, забросил сидр на плечо и пошкандыбал к выходу. Уж больно велико было искушение. Но я ничего ему не скажу. У него и так все будет хорошо. Сколько же у него будет внуков? 4? Нет, кажется, 3. Осмотревшись на площади, я влился в поток москвичей, спешащих по своим делам. Минут через 10 добрался до пересекающей Садовое кольцо Пятницкой улицы. Еще минут через 20 пришел красно-желтый вагон с серой крышей и 3 дверями. Странно. Мне казалось, что до войны все трамваи были 2 дверями. В заднюю пассажиры только входили, из передней выходили. Но были, оказывается, и такие. В трамвай я влез, держа в руках сидр, с традиционным вопросом приезжего в незнакомый город: «А сколько стоит проезд?» Плата была за одну остановку 10 копеек и 5 копеек дополнительно за каждый следующий участок. Но для каждого маршрута была установлена фиксированная плата за проезд всей линии. Маршрут номер 3, один из самых протяженных, был, конечно, и самым дорогостоящим – 55 копеек. «А до Даниловского рынка сколько будет?»
«25».
Получив мелочь, кондукторша оторвала билет от рулонов, висевших у нее на ремне коричневой сумки. Переведя стоимость поездки в количество остановок, я продвинулся ближе к середине вагона. Заскрежетали закрывающиеся двери. Вагон тронулся. На ходу трамвай сильно дребезжал и раскачивался. Похоже, дефекты конструкции усугубились недостатками военной эксплуатации. Но все-таки он ехал. Еще минут через 10 мы доползли до нужной остановки, и я вновь оказался на улице. Вокзальный милиционер был прав. Рановато приехал. Торговля еще только разворачивалась. Впрочем, торопиться было некуда, и я отправился на рынок. Вскоре я, как показалось, уловил ритм движения этого беспорядочного, на первый взгляд, сборища людей. Они четко делились на три категории. Первая, самая большая – покупатели. Эти ходили, толкались, приценивались, короче, постоянно были в движении и что-то делали. Вторая категория – продавцы. Эти никуда не ходили. Они стояли за прилавками, торговались, переговаривались друг с другом. В общем, тоже были при деле. Третья категория была представлена мужчинами, большинство из которых явно было призывного возраста. Эти ничего не продавали и не покупали. Даже не приценивались. Они наблюдали. Стояли, смотрели. Потом вдруг без видимой причины срывались с места и исчезали в толпе, чтобы снова возникнуть в другом месте и также бесцельно стоять, наблюдая за окружающей толкотнёй. Видимо, это был мелкоуголовный криминалитет, пасущийся при любом рынке в любое время. Но это даже не рынок, на рынке все-таки торгуют, а здесь по большей части проходил натуральный обмен. Меняли вещи на еду и еду на водку. Спичечный коробок махорки стоил 5 рублей. И это при том, что средняя зарплата не превышала 500. Поразили выставленные на продажу огромные 15-литровые бутыли с чернилами. Неужели их кто-то покупает? Понаблюдав за продавцами, я присмотрел себе мелкого барыгу. Явно краденым торгует. Но такой в мур стучать не побежит. А если и побежит, то не сразу. Добрый день. Барыга прицельным взглядом просканировал мою тушку.
А с чего ты взял, что он добрый?
С того, что если договоримся, то будет добрым.
Чего надо?
Заинтересовался торгаш. Для начала шмотку толкнуть. Я вытащил из мешка свой костюм. Барыга профессионально рассмотрел швы, пощупал ткань.
«Не наш».
«Английский». «Вообще-то на самом деле финский, но барыге это знать ни к чему, а все ярлычки «Made in Finland» я предусмотрительно спорол». «Новый почти. Бери, не пожалеешь». Деловой молча продолжил обследование брюк. Наконец он вынес вердикт.
500.
«Давай назад, я пошел». Отдавать вещь ему явно не хотелось.
«Размер не ходовой. 600.
«Косарь, ниже не опущусь. Новый же почти».
700. Неизвестно, где ты его взял».
900. «Мой костюм, если хочешь, надену».
800. Последнее слово».
«Договорились». Судя по довольной ухмылке, которую не смог сдержать торгаш, меня опять здорово объегорили. Однако, спрятав костюм, деньги отдавать он не спешил.
«А что для конца?»
«Сапоги нужны хорошие. Кожаные, командирские. С размером проблема». Барыга прикинул мой размер и сразу зарядил.
«Кусок!»
«Может, сначала товар посмотрим?»
«Посмотрим!»
Засуетился барыга.
«Обязательно посмотрим! А чем платить будешь?»
«А что сегодня в ходу?»
«Иголки для швейных машин, стекла для керосиновых ламп, кремни для зажигалок, спирт».
И понизив голос.
«Если есть маслята, возьму».
«Грибы-то тебе зачем?»
«Грибы? Ну ты даешь, деревня!» Все, все, молчу. Пошли товар посмотрим.
Сдуру я попёрся с ним, как бычок на бойню. Подозрения у меня возникли только когда мы вышли за территорию рынка. Барыга направился к какой-то подворотне, а я чуть приотстал и, скинув с плеча мешок, начал распутывать узел. Подворотня оказалась тупиком, но это было заметно не сразу, а только когда углубишься шагов на 10. Сзади возникли две тени, но моя правая рука уже была внутри мешка. Зашедшие сзади притормозили, рука в мешке могла означать все что угодно. От солдатской финки до трофейного парабеллума. Или заначенной от начальства гранаты. Я просто разжал пальцы, мешок упал на землю, а пистолет остался в руке. Кляк, кланц. Едва затихло второе кланц, как в подворотне мы остались вдвоем. Стоять. Барыга моментально влип спиной в стену, уставившись на черный зрачок пистолетного дула. «Ты чё, козёл, рамсы попутал?»
«Ошибочка вышла, кореш! Кто ж знал, что ты фартовый?»
«Гони лаве!»
«Да ты чё, в натуре?»
«В натуре кум в прокуратуре! Лаве гони, или совсем зажмуриться решил!» Барыга трясущимися руками начал тащить из карманов банкноты.
«Давай».
Торгаш, не спуская глаз с оружия, протянул деньги. «Пшёл». Повинуясь движению ствола, барыга порскнул к выходу. Я запихал деньги в карман, поставил пистолет на предохранитель и сунул его в правый карман шаровар. Подхватил мешок и, завязывая его на ходу, захромал к выходу. Выйдя, направился налево, в сторону Садового кольца. Но пройти успел всего шагов 5. По противоположной стороне улицы шел патруль. Первая мысль была метнуться назад и переждать в подворотне, которую я только что покинул. Но было уже поздно, меня заметили, и патруль двинулся мне навстречу. А бегать я сейчас не могу. С мешком, да еще и в разорванном сапоге.
«Ваши документы?»
«Пожалуйста, товарищ лейтенант». Я допустил легкое заикание, отрабатывая диагноз, указанный в справке. Ох, не переиграть бы.
«Почему заикаетесь?»
«По последствиям контузии. В справке написано». Лейтенант пристально разглядывал мою справку о ранении. Совсем еще молодой, видно только из училища. Кроме него в патруле еще 3 курсантов. Один моего роста, второй чуть ниже, третий совсем коротышка. За плечами СВТ, с примкнутым штыком, в петлицах буквы МКПУ. Да это же кремлевские курсанты. Лейтенант перешел к отпускному билету.
«Почему не по форме одеты, товарищ сержант?
У коптерщика в госпитале, до другого, ничего не было». Лицо лейтенанта отражало напряженную работу мысли. «Если сейчас решит тащить меня в комендатуру, то прыгаю вправо и назад, выхватываю пистолет, одновременно снимая его с предохранителя. Стоят они компактной группой. У лейтенанта ТТ в кобуре. Курсанты пока со своими винтовками развернутся. Ну не стрелять же в них, в конце концов. С другой стороны, привести в комендатуру контуженного воина, пусть и не по форме одетого, тоже не айс. Восполнять недостатки придется за счет запасов комендатуры, за что местные комендачи лейтенанту спасибо не скажут. Да и возиться с контуженным тоже никому не захочется.
Приведите в порядок форму одежды».
Лейтенант протянул мне книжку с вложенными в нее справкой и отпускным. «Да-да, где же я сапоги и петлицы возьму?» Лейтенант посмотрел на меня, как на всю голову контуженного.
«В военторге».
Я еле догадался вскинуть руку к виску, отдавая честь уходящему патрулю. При каждом шаге пистолет чувствительно бил по бедру, и у меня создавалось впечатление, что все встреченные подозрительно косятся на мой правый карман. Казалось, парабеллум вот-вот прожжет ХБшку и с лязгом грохнется на тротуар. Убрать его в сидр не было никакой возможности, кругом люди. На обратном пути мне подсказали сесть на 16-й маршрут трамвая, который должен был довести меня практически до центрального магазина военторга. К счастью, нужный трамвай появился быстро. На этот раз вагон был обычный, с 2 дверями. Я залез в заднюю дверь, отдал кондукторше полтинник, получил билет, прошел в середину вагона и постарался встать так, чтобы никто не задел случайно мой правый бок. Ехать мне было долго. Вагон дребезжал и вибрировал, раскачивался на поворотах, в электроприводе периодически появлялись какие-то резонансы. Люди чинно продвигались вперед к выходу, кондукторша громко собирала плату за проезд. В трамвае мне не грозила встреча с милицией или патрулем. На некоторое время я мог почувствовать себя в безопасности, только оружие в правом кармане шаровар не давало расслабиться. «Извините, товарищ, военторг на какой остановке выходить?»
«Через одно».
Не поворачивая головы, ответил совслужащий в коричневой шляпе. «Спасибо». Я продвинулся еще чуть вперед, и когда в окне вагона показалось 5-этажное здание в стиле модерн с витринами на 1-м этаже и высоченными окнами со 2-го по 4-й, сошел с дребезжащей площадки на твердую землю. Пройдя через тяжелые деревянные двери, вошел в большой зал, вытянувшийся вверх сразу на 3 этажа. Народа в здании было немного, по большей части, естественно, военные, но попадались и плащи с пиджаками. Поначалу я решил, что причиной малолюдности является раннее время, но уже позже понял, цены в универмаге были отсекающими. В карманах у меня было всего 2 сотни, плюс сколько-то мне сунул барыга в подворотне. Хватит или нет? Я уже представил, как перед кассой буду тащить из сидора денежные пачки. Интересно, кого вызовут? Милицию или комендантский патруль? «Гражданочка, где здесь сапоги можно купить?»
«Там».
Стоявшая за прилавком дородная девица, лет 25, махнула рукой вглубь зала и поджала губки бантиком. Догадываюсь, чем я ей не понравился. С продавцом в отделе обуви мне повезло больше. Он оказался мужчиной. Посмотрел на мой разъявивший пасть правый сапог и сказал:
«Что-нибудь подходящего размера мы найдем, но цены у нас...»
Найдите, я вас очень прошу, найдите. А с деньгами решим.
Пока продавец ходил на склад, я плюхнулся на табуретку, предназначенную для примеряющих обувь. Сидор поставил рядом, ослабил узел и, наблюдая за покупателями и продавцами, начал выбирать момент, чтобы переложить пистолет в мешок. Благо видеокамер еще можно не опасаться. Вроде подходящий момент настал, я уже сунул руку в карман, но тут вернулся продавец с парой яловых сапог гигантского размера. Хорошо, хоть новые портянки я намотал сегодня утром, а то запашок бы сейчас пошел. Кажется, даже немного великоваты. Я встал, осторожно сделал пару шагов, прислушиваясь к ощущениям от новой обуви.
«Берите»,
– посоветовал продавец.
«Зима скоро. Толстые портянки намотаете или на шерстяной носок, да и нет других».
«Хорошо, возьму. Сколько?»
400.
И это, напоминаю, при средней зарплате 500. Но и не рыночная 1000. Я полез в левый карман. Хренасе. Барыга мне сунул почти 2000, а я-то хотел с него свои 800 стрясти. Но не искать же его, чтобы сдачу отдать. Я подхватил с пола сидр. «Где здесь у вас касса?»
«Туда! А со старыми что делать?»
«Я могу попросить вас их выбросить?»
«Конечно! Пойдемте.
Все-таки вежливые люди попадаются и в системе советской торговли. Хотя в центральном универмаге военторга и подбор кадров должен быть соответствующим. Расплатившись, я еще пошлялся по большому магазину. До мола 21 века, конечно, далеко. Но по теперешним меркам очень даже прилично. Купил себе новые петлицы и несколько артиллерийских эмблем на лапках. Пригодятся. На одном из этажей набрел на продовольственный отдел. Но там не было ничего интересного. Купил кулек изюма. Уже почти на выходе мой взгляд упал на висевшую в витрине шинель. Вроде мой размерчик. Сейчас еще тепло, но через месяц будет середина октября. И температура может запросто упасть ниже нуля. Тогда в одной гимнастерочке мне придется кисло. И я подкатил к продавщице с перманентом, обесцвеченным перекисью водорода.
«Это же для старших командиров».
«Так я тоже командир, только младший. У меня и документы есть».
«Да что вы мне тут суете? Я же сказала, не положено».
«Да, похоже, насчет отбора вежливых кадров я поторопился. Но послушайте».
«Нет, это вы меня послушайте».
В самый разгар нашей дискуссии к нам подкатился седой еврейчик, лет 60.
«Анечка, что за шум?»
«Вот он скандалит. Шинель продать требует. А шинель-то командирская».
«Здравствуйте, администратор!»
Обратился ко мне подошедший.
«Сейчас все решим. Анечка, сколько она у нас в витрине висит?»
«Года два, вроде».
«Так и продайте ее товарищу красноармейцу. А то она тут еще 2 года висеть будет».
Минут через 10 я вышел на улицу с новой шинелью и хорошим настроением. Даже пистолет в кармане доставлял меньше беспокойства. Сунул в рот несколько изюмин и направился к трамвайной остановке. Надо еще как-то добраться до площади 3 вокзалов.